«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Демократическая партия одержала победу на выборах в Конгресс США. Что это меняет в американской политике? Власти и оппозиция в Киргизии согласовывают новый текст Конституции. Какие полномочия сохранит за собой президент республики? Европейская комиссия обнародовала доклад о перспективах расширения ЕС. Почему этот документ вызывает негодование в Турции? Громкая премьера на Первом телеканале. Чем хороша и чем плоха экранизация романа «Тихий дом» с семьей Бондарчуков? Такие вопросы поставила перед нами среда, 8 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Соединенных Штатах на так называемых промежуточных выборах в Конгресс демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей. Впервые с 1994 года демократы лидируют и на выборах губернаторов штата. В 26 из 36 штатах, где избирались их главы, ими стали руководители представителей демократической партии. Для победы в Сенате демократам нужны еще два места, и судьба пока неизвестна. Эти штаты Монтана и Вирджиния. На линии прямого эфира в программе «Время свободы» наш корреспондент в Соединенных Штатах Ян Рунов, он внимательно следит за тем, как идет подсчет в этих двух спорных штатах. Ян, добрый вечер. Прежде всего, скажите, почему именно в этих штатах так долго считают голоса, чем это вызвано?
Во-первых, в Вирджинии демократ Веб объявил о своей победе над республиканцем Алленом, но преждевременно. По закону штата, кандидат, опередивший соперника всего на 0.5%, не может считаться победителем. Даже преимущество до 1% позволяет сопернику потребовать пересчета голосов. Так что имя победителя в Вирджинии будет, видимо, объявлено еще не скоро. А в Монтане неясность связана с проблемами, вызванными ошибками с использованием новых избирательных компьютеров. Голоса приходится пересчитывать. Даже если демократ победит в Монтане, без победы в Вирджинии демократическая партия большинства в Сенате не получит.
Ян, и что это означает? Означает ли это, что окончательное объявление итогов выборов может быть отложено и как-то это изменит ход политической жизни США или нет?
Я не думаю, что это изменит ход политической жизни, потому что в Конгрессе все ясно, в Конгрессе будет новым спикером демократ Пелози, и президенту Бушу придется работать с большинством демократов в Конгрессе. Что касается Сената, действительно, там затянуться может результат. Он может быть объявлен чуть ли не даже к концу года. То есть в Монтане будет ясно, может быть, даже еще сегодня или завтра. А вот с Вирджинией вопрос может обсуждаться очень и очень долго.
Скажите, пожалуйста, были ли какие-то заметные нарушения в ходе выборов? Об этом много говорят в разных странах. Вот в Соединенных Штатах как с этим обстоят дела?
Ну, прежде всего, самые большие проблемы были связаны с новыми электронными машинами, на которых можно было голосовать одним прикосновением пальца. Эти машины оказались несовершенными. То включались не вовремя, то отключались вообще. В Вирджинии по телефону делались попытки запугать избирателей, ввести их в заблуждение с адресами избирательных участков. И за расследование этого дела взялось Федеральное бюро расследований. Были жалобы на некомпетентность дежурных волонтеров на избирательных участках. В общем, были проблемы, конечно. Треть американских избирателей впервые участвовала в компьютерном голосовании.
Скажите, пожалуйста, Ян, есть ли практика, согласно которой подаются судебные иски после выборов, или это редкость для США?
Практика есть, но, в общем, это довольно редко. Хотя нынешний уже новоизбранный спикер Пелози заявила, что она готова идти в суд, если будут нарушения. И она даже, в общем, намекнула, что нарушения есть. Они уже шли в ходе избирательной кампании. И, в общем, она грозила судебными преследованиями тех, кто виновен в нарушениях.
Благодарю вас. Ян Рунов, корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке, следит за тем, как завершается подсчет голосов на выборах в Сенат в двух американских штатах. Ожидается в ближайшее время выступление президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Он уже выразил сожаление в связи с поражением своей партии на выборах в Палате представителей. Но вот ожидаются, какие он сделает очередные заявления. Мы обязательно расскажем об этом в следующих выпусках программы «Время свободы». А сейчас давайте посмотрим на общую картину выборов. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Американцы переизбирают всех членов Палаты представителей. 435 человек, а также одну треть Сената, в котором ровно 100 кресел. В этом году демократам для победы необходимо было отобрать у республиканцев как минимум 15 мест в Палате представителей и 6 кресел в Сенате. Кандидаты от Демократической партии уже получили в Палате представителей минимум 20 мест. В отличие от организации работы парламентов большинства стран Европы, структура Конгресса США, по сути, не предполагает наличие верхней или нижней палат. И Сенаты, и Палата представителей обладают равной властью, и направление и суть их законодательной деятельности строго распределены. Демократическая партия в ближайшее время намерена представить в Конгрессе ряд проектов по радикальной корректировке курса правящей администрации Джорджа Буша. Вот что сказал председатель комитета Демократической партии по выборам в Конгресс Раум Эммануэл.
Американский народ направляет громовое и безошибочное послание. Стране нужны перемены, нужен новый курс. Мы рассматриваем результаты голосования не как победу нашей партии, а как новую возможность для всей страны.
Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, бывшая первая леди Соединенных Штатов, которую считают одним из вероятных кандидатов от Демократической партии в борьбе за пост президента страны в 2008 году, поблагодарила избирателей штата Нью-Йорк, где она одержала решительную победу за свое переизбрание на второй срок.
Я хочу сказать спасибо. Спасибо штату за то, что он проголосовал за меня и проголосовал за перемены. Напутствие избирателей не может быть яснее. Настало время для нового курса. Поверх всех идеологических расхождений и споров мы возвращаемся к жизненно важному – разрешению проблем нью-йоркцев и всех американцев.
В 36 штатах США прошли также выборы губернаторов. По мнению ряда экспертов, их итоги могут стать даже более серьезным показателем баланса политических сил в Америке, чем выборы в Конгресс, особенно в преддверии выборов президента страны. На этих выборах также лидируют демократы. Заметное исключение – действующий губернатор штата Калифорния, республиканец Арнольд Шварценеггер, переизбирающийся на очередной срок. Он чуть ли не вдвое опережает своего соперника-демократа. Здесь, в Калифорнии, мы доказали всему американскому народу, что у нас свой, другой путь, лучший способ разрешения трудностей. Да, у нас немало хлопот, однако мы не расколоты. Мы занимаемся обсуждением проблем, но не нападками друг на друга. Каждый отстаивает собственные идеи, но в конце концов мы приходим к согласию. Это образ мыслей Калифорнии. Это подтвердили избиратели, и я приветствую их выбор. И обещаю, что в ближайшие 4 года мы претворим эти принципы в жизнь. По всеобщему мнению, одной из главных причин падения популярности республиканцев, которые так долго удерживали большинство в обеих палатах Конгресса, стала политика нынешней американской администрации в Ираке и внешняя политика Соединенных Штатов в целом. Эксперты предрекают, что победа демократов на выборах в Конгресс в первую очередь приведет к отставке министра обороны Дональда Рамсфилда и представителя США в ООН Джона Болтона. Этого мнения придерживается, в частности, заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк, с которым беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Сейчас вот личные отношения между двумя президентами, российским и американским, очень во многом сдерживают сползание отношений к враждебности. И я думаю, что сейчас уже даже на данном этапе Бушу придется чем-то жертвовать по Ираку и по другим вопросам внешней политики, чтобы, в общем, какой-то сохранить диалог с Конгрессом, который будет контролироваться демократами. И я думаю, что в числе вот таких жертв может оказаться и политика в отношении России. Демократы, часть республиканцев, как это известно, требуют пересмотра этой политики, требуют, чтобы Буш не приносил в жертву интересам Америки свои личные симпатии, чтобы, так сказать, он все-таки более четко разобрался с тем, что получилось в России в итоге правления Путина, насколько это приемлемо для США и вообще для американских интересов, не вызовет ли это какой-то новый рост, новые угрозы в адрес американских интересов, и не пора ли подумать, собственно, о какой-то системе сдерживания России.
Бушу, возможно, придется изменить какую-то тактику в Ираке. А можно ли ожидать кардинальных каких-то изменений?
Просто Буш не успеет по времени кардинально. Но что он может сделать? То, о чем, так сказать, ну, шепчутся в кулуарах. Скажем, заменить Рамсфельда. Но сейчас, я думаю, и демократы не очень заинтересованы в том, чтобы поднимать во всей полноте вопрос Ирака. Этот вопрос должен прозвучать на президентских выборах. Там, когда выйдет кандидат от демократов в президенты и скажет, я войска выведу. И И это сработает как мощная такая козырная карта, которая побьет республиканцев при любом раскладе. Сейчас таким выходить рано, потому что еще 2 года, собственно, до выборов. Буш может предпринять какие-то действия, которые, в общем, слишком обесценят вот эту вот важность такого хода со стороны демократов. Поэтому, наверное, сейчас демократы могут намекать, что, конечно, они будут пересматривать, они будут менять политику, но пока еще не скажут, так сказать, полностью, что мы войска выведем.
Сколько правильны утверждения о том, что американцы, поддержавшие демократов на выборах, фактически проголосовали против политики Буша?
Политика Буша, да, большинство американцев не устраивает. Это показывали и опросы, настроение общественности, и газетные публикации. Все указывало на то, что политика Буша перестала устраивать большинство американцев. Поэтому результат выбора, собственно, и объясняет. В американской системе ведь как? Там есть, скажем, категории населения, которые всегда при любых раскладах будут голосовать за республиканцев. Есть категории, которые будут всегда при любых раскладах голосовать за демократов. Но между ними вот остается эта средняя вот эта вот масса избирателей, которые бросаются в ту или иную сторону и, соответственно, обеспечивают победу того или иного кандидата в зависимости от политической конъюнктуры. Вот сейчас эта вот средняя масса пошла в сторону демократов.
Это было мнение заместителя директора Института США и Канады Виктора Кременюка. Помимо выборов в Конгресс и выборов губернаторов, в нескольких десятках американских штатов состоялись и местные референдумы по самым разным вопросам, десяткам вопросов, от легализации или запрета абортов и поднятия планки минимальной почасовой оплаты труда до отмены запрета на рекламу табачных изделий. Эксперты отмечают, что активность избирателей превысила ожидаемую, говорит американский политолог, сотрудник Вашингтонского центра стратегии гражданской инициативы Оливер Грисволд.
Это исторический год для нас. Всего третий раз за всю историю существования Соединенных Штатов сами избиратели внесли в бюллетени такое количество предложений. Такая активность наблюдалась лишь в 1904 году и в 1996. Думаю, дело в том, что американцы разочарованы тем, как управляют страной и Белый дом, и Конгресс, и решили использовать возможности демократии, чтобы провести в жизнь те законы, на которые не решились законодатели. Инициаторы вынесли свои идеи на прямой суд граждан.
Это было мнение сотрудника Вашингтонского центра стратегии гражданской инициативы Оливера Грисволда. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Калифорнии профессор Стэнфордского университета, директор программ фонда Карнеги Майк Макфол. По телефону из Вашингтона известный российский политический эксперт Андрей Пиантковский, приглашенный профессор Гудзоновского института. Господа, здравствуйте. Доктор Макфол, первый вопрос к вам. Лидеры демократов говорят о новом курсе. Вы понимаете, что это за курс?
Нет. Честное слово, нет. Этот выбор не было поддержкой для их новый курс. Это было голосование против Буша и против коррупции в республиканской партии, которую многие эксперты пока не отмечают. Но нельзя сказать, что это было позитивное голосование за демократический курс, который вообще не очень известен, не очень понятен.
Профессор Пиантковский, вы согласны с коллегой?
Да, абсолютно. Это, конечно, было голосование против республиканцев, потому что никого в Америке, я думаю, включая и саму республиканскую администрацию, не устраивает сегодняшняя ситуация в Ираке, из нее нужно искать какой-то выход. Но вот никаких новых идей у демократов, как по этому вопросу, по остальным, не наблюдалось. Но даже вот при всех ошибках, которые только не совершила администрация в Ираке. Еще 2 недели назад мне казалось, как и большинству экспертов, что республиканцы удержат Конгресс, но тут разразилась серия скандалов, прежде всего скандала с педофилом, республиканским членом Палаты представителей, и они были исключительно эффективно раскручены мейнстрим-медиа, которая почти целиком работала, конечно, на стороне демократов. Мне поведение американских средств массовой информации, вот этих звезд знаменитых CNN, очень напоминало поведение наших НТВ-шных звезд в кампанию 96-го года.
Спасибо. Сейчас я сразу о свободе печати к доктору Макфолу. Вам вопрос. Вы согласны с тем, что говорит Андрей Пиантковский? У вас есть претензии к работе моих американских коллег?
Нет, я не согласен на самом деле. CNN очень мало здесь посмотрит, Андрей. Поэтому говорят, что это была как национальная кампания федеральной СМИ, нельзя. А когда он говорит, что коррупция сыграла свою роль, я совершенно согласен. И скандалы. И многие это не отмечали. Смотрите, пожалуйста, в штате Монтана, где будет решено, если демократы будут управлять Сенатом или нет. Сейчас это самый важный выбор сейчас, который пока не решено. А почему это так близко? Потому что это считается очень республиканским штатом. Да? Последний раз, по-моему, Буш победил там на 20%. Я лично из Монтана, поэтому хорошо знаю этот штат. Да? А почему сейчас нынешний инкомбент республиканский не победил таким суммам 20%? Это было потому, что была коррупция. Он был связан с какой-то очень нелегальной лоббистской событием. Из-за этого избиратели сейчас хотят ему как делать ставку на пенсию.
Спасибо, доктор Макфол. Вопрос к Андрею Пианковскому. Скажите, пожалуйста, почему связывает часть обозревателей то, что произошло, с фактически немедленной грядущей отставкой министра обороны Рамсфилда и представителя Соединенных Штатов ООН Джона Болтона? Можно говорить о том, что эти события как-то связаны, или вы считаете, что не обязательно они уйдут в отставку?
Болтона все гораздо проще. Он должен утверждаться Сенатом. Он вообще был назначен на эту должность временно, исключительно во время летних каникул прошлых Сената. Даже при том республиканском Сенате Буш не мог продвинуть его кандидатуру из-за флибустерства демократов. А в этом Сенате уже ему просто ничего не светит. Поэтому Болтон просто, скорее всего, не будет утвержден Сенатом. А Рамсфилд превратился уже в такую некую символическую фигуру всех бед, неудач, ошибок администрации. И, конечно, давление будет в пользу его отставки продолжаться, но я не уверен, что обязательно Буш отправит его в отставку.
Доктор Макфол, вы видите какой-то сильный политический контрход у республиканской партии для того, чтобы как-то попытаться изменить политическую обстановку в стране? Уже теперь Америка готовится к кампании по выборам президента. Или можно сказать, что это вот пролог к победному наступлению демократов и на президентский офис?
А что будет дальше? Сейчас все президентские кандидаты из республиканской партии будут говорить, они уже это говорят, я их видел, три из них ближайшие последние два месяца, они уже говорят, что я не с президентом, я независимый кандидат, и несколько из них, включая сенатор Маккейн и губернатор из Массачусетса Митт Ромни, который очень сильный кандидат, бывший мэр Нью-Йорка Джулиани, они не будут говорить, что я с Бушем, они будут говорить, что я тоже за иной курс, и из-за этого будет довольно сложнее предвыборная кампания, чем обычно, когда инкомбент должен защищать свою деятельность. А этот раз это не будет.
Профессор Пианковский, что можно сказать о демократической партии? Вот эта кампания выдвинула каких-то новых, свежих лидеров, как-то определяться теперь демократы с тем, кто будет кандидатом на пост президента? Или рано еще об этом говорить?
Выдвинула, безусловно, одного лидера. Это чернокожий политик сенатор Обама. Очень яркий, способный молодой человек. Он выдвинулся сейчас как бы на авансцену рядом с Хиллари Клинтон, которая до последнего времени считалась бесспорным фаворитом демократов. Но я соглашусь с Майком, что эти выборы ни в коем случае нельзя рассматривать как стартовой площадкой для обязательного успеха демократов в 2008 году. Во-первых, как мы уже говорили, у них нет никакой серьезной программы и идей. А во-вторых, вот у них теперь в руках Конгресс, практически обе палаты. Им нужно искать решение политических проблем. И через два года уже избиратель способен с них спросить так же, как и республиканцы.
Доктор Макфол, вы назвали две причины, главные, на ваш взгляд, поражения республиканцев. Это война в Ираке, неудачный ее ход и проблемы коррупции. Много пишут особенно об Ираке вот в эти последние сутки. Скажите, на ваш взгляд, насколько Ирак важен? Это далеко вот первая, самая главная причина поражения? Или все-таки это одна из целого ряда причин?
Это первых из многих, да. Но exit polls, я забыл это слово на русском языке, показывает, ну, вопросы показывали вчера, да, что это было не самое главное, как это все беспокоят, а все другие вопросы не беспокоят. Нет, наоборот, это был первый приоритет. Второй был неожиданно для многих экспертов коррупция. Это действительно была польза демократов. Третий это экономические вопросы. И четвертый, пятый, шестой – это были все национальные вопросы, не международные вопросы. И это опять-таки показывает, что когда мы говорим о выборах для Конгресса, это не выборы для президента, и обычно связи с внешней политикой очень слабая. Этот раз это было сильнее, чем обычно, но все-таки не так важно, как это будет на президентские выборы.
Профессор Пиантковский, ваш московский коллега, известный американист российский Виктор Кременюк, теоретизировал по поводу возможного изменения внешней политики администрации Буша по отношению к России во время этих, вот этой выборной кампании. Вы слышали часть беседы с Кременюком. Вы согласны с ним? Вы считаете действительно, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона могут еще более охладиться?
Они вышли, выборы на них очень мало повлияют, и я сейчас скажу, чем. Они вышли на устойчивую такую траекторию ухудшения, и это был выбор российской стороны. Мы уже не говорим, американцы, мы с вами, мы рассматриваем конфликт Америки с радикальным исламом совершенно с других позиций. Мы не можем принять чью-либо сторону, это наша официальная формула, десятки раз повторенная Лавровым. И уже не будем говорить о ежедневных в прайм-тайм Первого канала 10-минутках ненависти в отношении Америки любимого журналиста Путина, не будем называть его фамилию. Так что эта тенденция, она инвариантна к политической окраске американского конгресса. Вот что еще дополнительно ухудшит наши отношения. Мы почти близки уже практически к заключению двухстороннего соглашения по ВТО. Остались там несерьезные вопросы по мясо-птицу. Но очень трудно рассчитывать на ратификацию этого соглашения новым демократическим.
Доктор Макфол, вы согласны с мнением коллеги?
Да, вообще я согласен. Хотя хочу подчеркнуть две вещи. Во-первых, по-моему, это был первый выбор, где Россия влияла именно на какой-то результат выбора. Это было в Пенсильвании, штате Пенсильвания, где господин Уэлден, очень известный член палаты из Конгресса, считается очень большой эксперт по России, говорит по России, он проиграл этот раз. И почему он проиграл? Потому что там был скандал, связанный с его дочкой, с «Газпромом». Будто бы она получила деньги через ИТР от «Газпрома», и сейчас идет большой скандал на этот. А он проиграл из-за этого. Первый раз я знаю, где Россия конкретно влияла. А что касается политики вообще, надо иметь в виду, что еще есть два года больше. У него есть сколько проблем по внешней политике и внутренней. В первую очередь это Ирак, и вторую очередь это Ирак, и десяток это Ирак. Беспокоит отношения с Россией, для него сейчас это будет просто не приоритет.
Профессор Стэнфордского университета Майк Макфол и известный российский политический эксперт Андрей Пиантковский, приглашенный профессор Гудзоновского института в программе «Время свободы», анализировали итоги выборов в американский конгресс. Спасибо, господа. Сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии подписал новую редакцию проекта Конституции, сообщил корреспондент Радио Свобода. Законопроект выносится на рассмотрение парламента. На выборах в США Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей впервые с 1994 года. Для победы в Сенате демократам нужны еще два места. В Чечне продолжается поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции из Мордовии. Во вторник при обстреле на дороге из Шатойского в Шаройский район погибли 7 мордовских милиционеров. Международная федерация журналистов планирует создать специальную комиссию, которая будет контролировать ход расследования убийства Анны Политковской и других российских журналистов. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на четверг Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. Реальное число ВИЧ-инфицированных в России превышает официальную статистику как минимум в 3 раза, сообщает директор Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Предположительно, это около 1 миллиона человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вот главные темы второй половины часа. Власти и оппозиция в Киргизии согласовывают новый текст Конституции. Европейская комиссия обнародовала доклад о перспективах расширения ЕС. Громкая премьера на Первом телеканале. Телефильм «Тихий Дон». Это программа «Время свободы». Депутаты киргизского парламента согласились с дополнительными условиями, которые выдвинул президент республики Курманбек Бакиев в ходе согласования проекта новой конституции. Это право назначать и увольнять руководителя Национального банка, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии и Генеральной прокуратуры Киргизии. В то же время президент, как сообщают депутаты, согласился на несколько уступок. Утром 8 ноября депутаты направили президенту законопроект об изменении парламентского регламента, который позволит им провести конституционную реформу. Подробнее о событиях дня в Бишкеке корреспондент «Радио Свобода» Султан Каназаров.
Депутаты выработали закон о принятии через парламент новой конституции, так как до этого в кыргызском законодательстве не было такой нормы. Именно этот закон отказывается подписать президент Бакиев, что не позволяет парламенту начать рассматривать проект новой конституции. Каков будет основной закон, уже был обговорен согласовательной комиссией с участием представителей президента, исполнительной власти и депутатов парламента. Президент Бакиев одобрил саму конституцию, но теперь тормозит процесс принятия. Об этом сообщает оппозиционный депутат, член согласовательной комиссии нового проекта Конституции Азимбек Бекназаров.
Мы отправили согласованный вариант проекта Конституции президенту сейчас. Наш спикер Марат Султанов и госсекретарь Адахан Кимсамбаев сейчас у него находится. А мы, депутаты, ждем.
Есть информация, что президент не согласился подписать изнесение изменения в регламент для того, чтобы было возможно...
Да, его не подписал он. И после этого мы тоже свое решение примем. Президент никакое изменение, дополнение не хочет. Он какой-то косметический 2-3 изменения внес, настаивает на это.
Президент затягивает процесс принятия новой конституции, несмотря на то, что 64 депутата из 70 имеющих действительный мандат подписали данный проект конституции перед отправкой на рассмотрение президента. В Бишкеке продолжается 2 параллельных митинга. Один оппозиционный, начавшийся 2 ноября и объявленный бессрочным. Второй проправительственный, начавшийся 2 дня назад. Митинг в защиту действующей власти в Бишкеке собрал большее количество участников, чем оппозиционный митинг. Состоящий в основном из государственных служащих и студентов столичных вузов, проправительственный митинг лишен идей и скоро все равно перейдет на сторону оппозиции, заявляет один из лидеров оппозиционного движения Омурбек Текебаев.
Студентов заставляют принимать участие в проправительственном митинге под угрозой отчисления. Работников государственных учреждений заставляют под угрозой увольнения. Они нам передают, что они с нами письменно, через представителей. Но многие боятся. Но мы думаем, что через несколько часов большинство из них так или иначе перейдут на нашу сторону.
Но несмотря на это, во всех регионах прокатилась волна митингов в поддержку президента и премьер-министра страны. В Бишкеке на проправительственном митинге было принято обращение к народу, в котором говорится, что нужно немедленно арестовать оппозиционеров за систематические попытки узурпации власти. В одном из южных областей, откуда родом президент Бакиев, уже начался сбор подписей за распуск парламента. Султан Ханазаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Посол Киргизии в России Апас Джумагулов не исключает, что в связи с внутриполитическим кризисом руководство его страны обратится к России с просьбой о помощи. А вот народный депутат России, директор Института стран СНГ Константин Затулин рассуждает о возможности новой революции в Киргизии. У микрофона Карен Агамиров.
Власть в Киргизии в трудную минуту как никогда сплочена, заверил прессу Апас Джумагулов.
Сотрудничество, искреннее желание работать вместе, перебороть, выйти с того трудного, тяжелого положения, не только сегодня, а до этого сложившись, они активно работают. Конечно, первое время было трудно. Разные платформы, разные поддерживающие силы. Это не могло не налагать на налаживание связи вот такого тандема. президента, премьер-министра.
Я спросил посла Киргизии в России, как он воспринимает утверждение оппозиции о том, что в основе нынешних волнений чудовищная нищета населения, безработица, коррупция, в том числе вытекающая из семейственности. Братья, племянники президента Курманбека Бакиева занимают ключевые посты в государстве. Джумагулов лишь развел руками.
Ну, если 9 братьев у меня, они где-то должны работать. Наверное, должны работать. Ну, может быть, одного отправить за пределы страны, второго отправить, третьего отправить. Ну, где-то остальные должны работать.
Апас Джумагулов не исключил также, что в связи с внутриполитическим кризисом руководство его страны может обратиться к России с просьбой о материальной помощи. Народный депутат России, директор Института стран СНГ Константин Затулин провел с нынешними событиями в Киргизии следующую параллель.
Сегодняшняя ситуация в Киргизии наследует событиям двухлетней давности. То есть, по сути, мы сегодня наблюдаем следующий акт волнений, которые уже привели в свое время к отставке Акаева и к его отъезду из страны. Речь на самом деле идет о способности киргизского государства к существованию, к выживанию, к сохранению своей территориальной целостности. За всеми требованиями оппозиции так или иначе, но стоят вопросы развития севера или юга Киргизии. В то время как руководство страны представляет один регион, другой регион в этот момент оказывается пасынком, он недоволен, он не удовлетворен, выдвигает свои требования. По сути, Киргизия раскалывается вот по этому признаку север или юг. И, конечно, для такого государства, наверное, более подходящим является какая-то более мягкая форма правления, парламентско-президентская, а не президентско-парламентская. Но в создавшейся сегодня ситуации может быть разный исход, может быть, все-таки ради сохранения целостности государства стороны придут к компромиссу, они вроде бы демонстрируют готовность к этому, хотя периодически ситуация обостряется. Если Бакиев пойдет по этому пути, а он вроде бы вступил на этот путь с предложением своего варианта Конституции, наконец, в парламент, то в таком случае есть какой-то шанс, по крайней мере, не довести дело до кровопролития и взрыва. Существенно важно, какую позицию будет занимать столица, чьих она окажется в конце концов в руках. Недаром одним из основных требований митингующих до последнего времени была отставка начальника УВД города, который как раз и обеспечивает лояльность силовых структур.
А вот тандем Бакиев-Кулов не представляется Затулину, в отличие от киргизского посла, нерушимым.
Не будет ли в свою очередь этот тандем распадаться на следующем этапе событий, поскольку проект Конституции, который сегодня обсуждается, предполагает парламентское назначение премьера. И это, затрагивая прямую президентство Бакиева, затрагивает прямую премьерство Кулова. До сих пор они были заодно, Бакиев и Кулов будут сохранять взаимодействие перед лицом оппозиции. Это вопрос, который в ближайшее время станет очевидным и ясным. Я не могу исключить того, что стороны не договорятся. И тогда действительно дело может закончиться. Надеюсь, что так как 2 года назад, то есть без особых человеческих жертв.
Прогнозирует Константин Затулин. Поздняя осень в Киргизии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 ноября. Европейская комиссия сегодня обнародовала доклад о своей политике расширения Европейского Союза. Брюссель предлагает, чтобы вступление новых стран в Европейский клуб проходило при согласии жителей Европы. Еврокомиссия дала оценку прогрессу, достигнутому странами-кандидатами на пути в ЕС, и подвергла довольно резкой критике Турцию за замедление темпа реформ. Из Брюсселя сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Викулина.
Турция проводит реформы слишком медленно. Стране нужно обеспечить свободу слова и улучшить ситуацию с правами человека. Такие выводы сделала Еврокомиссия в опубликованном в среду ежегодном докладе по вопросу о расширении Евросоюза. Среди прочего, Еврокомиссия указывает, что 301 статья Уголовного кодекса Турции предусматривает наказание тех, кто неодобрительно высказывается о Турецкой республике или о ее чиновниках, говорит комиссар ЕС по вопросам расширения Оли Рен.
Мы четко заявляем в нашем докладе, Турции необходимы дальнейшие реформы, в особенности для того, чтобы обеспечить свободу слова и другие основные свободы. Что касается свободы высказываний, свободы масс-медиа, то сейчас в гражданском обществе Турции идут открытые и напряженные дебаты о том, как изменить позорную 301-ю статью.
Брюссель указывает и на то, что Анкара должна обеспечить свободу вероисповедания, защитить права женщин, права курдов и права профессиональных союзов. Еврокомиссия также обеспокоена тем, что в стране жестоко обращаются с заключенными. Еще одним поводом для обеспокоенности остается проблема Кипра. Еврокомиссия пришла к выводу, что Турция не достигла никакого прогресса в процессе нормализации отношений с Республикой Кипр. Брюссель напоминает Анкаре, что от ее усилий в разрешении кипрской проблемы в значительной мере зависит, как быстро Турция будет продвигаться по пути в Евросоюз. Комиссар ЕС по вопросам расширения призвал Анкару найти выход из создавшегося тупика.
Похоже на то, что сейчас по вопросу Кипра предоставляется последняя возможность реального прогресса в течение ближайших лет. Вот почему Еврокомиссия сегодня решила, что представит соответствующие рекомендации перед саммитом Евросоюза в декабре, если Турция не выполнит своих обязательств.
Заявил комиссар Оли Рен. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
О том, что в Турции думают о перспективе вступления страны в Европейский Союз, из Стамбула рассказывает корреспондент Свободы Елена Солнцева.
Снег и холод на стамбульских улицах. Пессимизм и горечь о будущем переговоров с Евросоюзом преобладают в настроениях турецких политиков, журналистов и политических обозревателей на всех 50 каналах ТВ. Уровень общественного недовольства в стране высок, как никогда. Более 70% граждан Турции не поддерживают идею вступления в Евросоюз. Еще 2 года назад эта цифра колебалась от 2 до 5%. В чем же причина падения интереса к идее сближения с Европой? Независимый журналист Уур Дюндар. Европа не оценивает усилия, которые совершает Турция на пути в Евросоюз. В стране, однако, произошли грандиозные изменения, и только слепой может этого не видеть. Конечно, есть много проблем. Положение курдского населения, слишком высокая роль армии в турецкой политике и отсутствие должного контроля со стороны гражданского общества. По мнению Евросоюза, в Турции до сих пор сохраняются проблемы со свободой слова. На основе 301 статьи Уголовного кодекса за оскорбление турецкой нации осуждены более 60 известных журналистов и писателей, в том числе писательница Элиф Шифак и Орхан Памук, лауреат Нобелевской премии в области литературы за упоминание о геноциде армян в Османской империи. Однако дебаты по изменению статьи активно идут в обществе. По словам премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, власти готовы привести эту статью законодательства в соответствии с международными стандартами. Турецкие порты могут быть открыты для кипрских судов только в обмен на ответные уступки. Европейцы должны содействовать ослаблению международной изоляции Северного Кипра. Это должно быть взаимовыгодным. Одно из основных противоречий между Турцией и Евросоюзом – нежелание турецких властей открыть свои порты и аэропорты для кипрских судов. По мнению турецких экспертов, Евросоюз оказывает давление на турецкие власти. Турция готова открыть свои порты, но Евросоюз, в свою очередь, должен предпринять определенные шаги, чтобы ослабить международную изоляцию Турецкой Республики Северного Кипра. Политолог Фатих Мехмет сравнивает позицию ЕС с игрой в одни ворота. ЕС не желает компромисса. Турецкие порты могут быть открыты для кипрских судов только в обмен на ответные уступки. Европейцы должны содействовать ослаблению международной изоляции Северного Кипра. Это должно быть взаимовыгодным. Министр иностранных дел Абдулла Гюль, которого еще недавно называли одним из ярых сторонников вступления Турции в ЕС, не исключает, что сегодняшний день станет поворотным в отношении будущего Турции. Идея вступления Турции в ЕС потерпит крах. Мы уже более 50 лет стучимся в ворота Европы. За это время множество стран с более низким экономическим уровнем вступили в Европу безо всяких предварительных условий. Возможно, сама идея сближения Турции с Европой кажется неосуществимой. Мусульманская страна, самая молодая в Европе, пугает их. На первой полосе влиятельной газеты «Хюрриет» карикатура на Евросоюз, который сравнивают с закрытым христианским клубом, не желающим открывать двери для соседей. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска «Времени свободы». Человек дня сегодня – это новый спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Первый российский телеканал начал показ сериала «Тихий дон» по роману Михаила Шолохова. Фильм был снят Сергеем Бондарчуком в начале 90-х, остался в Италии из-за банкротства продюсеров, в 2005-м выкуплен Россией и заново смонтирован Федором Бондарчуком. Показу предшествовала беспрецедентная рекламная кампания, однако первые впечатления обычных зрителей и специалистов – серьезное разочарование. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
«Тихий дон» и роман, и две его экранизации, особенно версия Сергея Герасимова, считались национальным достоянием, были чем-то вроде советской культурной иконы. Естественно, что зрители ждали фильм Сергея Бондарчука даже вне зависимости от рекламы. Однако уже ночью, сразу после показа первой серии, в интернете можно было прочесть в основном разочарованные отзывы публики. Кинокритики до показа полагали, что компьютерные спецэффекты не должны уничтожить замысел Сергея Бондарчука. Но во время просмотра все время приходилось догадываться, что хорошо выстроенная мизансцена – это его заслуга, а вот ядовитый цвет изображения – заслуга его сына Федора и продюсерской группы Первого канала, освоившей русский блокбастер «Ночной дозор». То есть зритель вынужденно пытался отделить режиссера Сергея Бондарчука от режиссера Федора Бондарчука. Говорит кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсант» Лидия Маслова, которая свой дискомфорт описывает так.
Мучил вопрос, насколько чисто технически картинка подверглась какой-то компьютерной обработки, но, к сожалению, я не могу сравнить, да, я не видела, как выглядела картинка первоначально Бондарчука и что с ней сделал его сын. Я могу только предполагать, что она стала, конечно, гораздо более рекламной, гламурной. Что касается там разницы какой-то идеологической или там художественных принципов, я думаю, что здесь разделять-то нечего, поскольку яблочко от яблоньки недалеко все-таки падает.
А у нас есть какие-нибудь впечатления о работе актеров?
Ну, это очень смешно, конечно, все. То есть настолько очевидно, что иностранные исполнители просто не понимают, что они играют. Видно, что им вот все это абсолютно чуждо, не в курсе, а режиссер не знал, как им это объяснить, что ли. Позиция режиссера мы сейчас уже как бы не узнаем, но актер выглядит совершенно вот как с мороза, только что попавшие куда-то. А отечественных актеров там, по-моему, в первой серии, ну, кто там был, Гостюхин и Руденский, ну, присутствуют. Главное, это герои все-таки иностранцы, особенно когда там это накладывается дубляж русский, который совершенно не попадает в артикуляцию, как правило, иностранцев. Все реалистическое создается впечатление сериала уже даже мексиканского, что ли, или бразильского.
Мне еще показался довольно странный монтаж. Вот у меня такое ощущение, что я смотрю какой-то набор эпизодов. Комикс по мотивам произведения под названием «Тихий дон».
Ну, это, мне кажется, вполне в формате, в логике формата и жанра. Комикс, можно сказать, лубок. Это как бы экспортный вариант. И еще, когда начинает звучать голос Михалкова, то что-то вот в первые же моменты вспоминается еще «Сибирский цирюльник» в той его части, этнографической, где показываются всякие красочные русские забавы, так все это в таких кислотных цветах. Вот это примерно такая же такая ярмарочная Россия, которая на самом деле предназначена даже не для русского зрителя. Это такой вариант заграничный. Поэтому они там все так вот, как когда это Аксинья выходит в своем этом Павлово-Посадском платке за водой, ты понимаешь сразу, что вообще все такая клюква в сахаре. Недаром же там Руперт Эверетт в одном из своих интервью упоминал, что это похоже все на магазин «Березка».
Это было выступление кинокритика, обозревателя газеты «Коммерсант» Лидии Масловой. Своими впечатлениями делится известный литературный критик Наталья Иванова.
Ну, у меня прежде всего впечатление от самого сюжета появления этого фильма, поскольку он обставлен такими пиар-компаниями по Первому каналу, фантастическими, вплоть до специальной передачи Познера, нагнетания общенациональных чувств. Это как бы сюжет очередного заговора против России. Какие-то страшные злобные силы утаивали сокровища. Вот оно теперь уже найдено, нам открылось, и благодаря этому Россия почувствует себя, наконец, живой, свободной, воскреснет там и так далее. Вот как бы вот такая подоплека этого сюжета меня очень заинтриговала. А на самом деле на выходе получилось, что в момент истерического патриотизма, подняв икону Бондарчука, мы оказались в дураках. Потому что фильм на самом деле абсолютно не русский. Какие-то этнографические казаки. Видно, что фильм смонтирован как реклама зарубежных банков. Себя я вспоминаю рекламу банка «Империал». И получается, что на самом деле на волне патриотизма фильм, в котором иностранные актеры играют играют, и достаточно плохо, я бы сказала, играют по сравнению с Быстрицкой, нашей еврейской первой красавицей в роли Аксиньи, или Эмма Цесарская была необыкновенная красотка. В общем, получается, что здесь нет никакой пока психологии, хотя исчерпано большое количество сюжетных историй в романе, что нет истории, что история — это такой вот как бы контекст всего русского, который нам надо было вернуть в этой картине, этого тоже нет. Ну, такой магазин «Березка». Я глубоко разочарована, и я думаю, что я вот давно не брала в руки роман Шолохова. Может, теперь и он меня разочарует, потому что те куски, которые зачитывает Никита Сергеевич Михалков, звучат очень выспренне, на каких-то катурнах. И даже непонятно, почему там этот Дон несчастный снят. Также можно было снять любую, по-моему, американскую речку. Оператор ведь не понимает, что он на самом деле снимает глянцевую открытку вместо метафоры Тихого Дона. И такая же глянцевая открытка и Аксинья. Вот посмотришь, она сейчас скажет что-нибудь по поводу конфет Рафаэлла. А Григорий, вот так его и представляешь, в другом костюме, рекламирующем чай Липтон.
Критик Наталья Иванова уверена, что Первый канал в рекламе сериала пошел самым простым путем. В частности, никак не обсуждалось авторство романа.
Такая достаточно темная все-таки история, связанная с рукописью Тихого Дона. И до сих пор существует множество версий. На самом ли деле написал это Шолохов, или это написал все-таки Крюков, или это написал Краснощекин, а потом это было переписано Шолоховым. Вот эта ведь интрига тоже существует. Но после фильма еще же запустили в качестве, опять же, пиара картину «Шолохов и Сталин», документальную как бы, где мне, я прошу прощения, люди типа репортера Колодного объясняют там все про Шолохова и Сталина. Мне это все глубоко неинтересно. У меня такое ощущение, что шарик сдут. Причем усилиями самого ТВ при этом.
Говорила литературный критик Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Новым главным редактором еженедельника «Новое время» назначен известный журналист Раф Шакиров. Бывшие владельцы российской телекомпании РЕН-ТВ Ирена и Дмитрий Лесневский объявили о покупке некогда одного из самых популярных еженедельников. О том, как эту сделку комментирует центральная российская газета, что о проекте думает один из новых собственников журнала, рассказывает Иван Трифилов.
Российская пресса весьма сдержанно пишет о смене владельцев журнала «Новое время», уже сравнительно давно испытывающего финансовые трудности. Одна из немногих центральных газет, упомянувших об этом событии, «Время новостей», делает вывод, что основатели и первые владельцы телеканала РЕН-ТВ возвращаются на российский медиарынок, но уже в качестве издателей. Чем руководствовалась компания РЕН Медиа Групп, принимая решение о покупке еженедельника, об этом рассказывает ее совладелец Ирена Лесневская.
Это не компания принимала решение, это я принимала решение. Когда я вижу, как сузилось информационное поле, представляющее все точки зрения и объективную информацию, и что огромное количество газет, журналов, телеканалов, в общем, представляют одну точку зрения, кремлевскую, когда ты часами сидишь в интернете, выискивая, выуживая, что же на самом деле произошло, что за этим стояло, мне захотелось так же, как когда-то, в 91-м году, сделать альтернативное телевидение, я тогда хотела, да, независимое, сделать журнал, из которого можно узнать правду.
«Новое время» — это журнал с уже сложившимся авторским коллективом и творческой концепцией. Насколько заметно может измениться его содержание после смены собственника?
Там будет и экономический блок, деловой блок. Конечно, там будет политика. Сегодня говорят, в стране нет политики. Вся наша жизнь — это политика. Все, что происходит, любое принятое, неправильное наверху решение — это политика. Именно потому, что это старейший журнал, и он практически прекращал свое существование, они должны были уже в октябре выпустить последние номера, и они закрывались, потому что они трудно и тяжело жили. Но там потрясающие журналисты работают, там великолепные традиции, там просто бренды работают, понимаете, которые не за деньги, а во славу журналистики трудились. Просто у нас так уже никто не пишет. Сегодня клиповая журналистика, и чего изволите. И мне захотелось, чтобы это сохранилось. Но в новом издании, в новой форме, в новой обертке, попытаться сделать из этого замечательного журнала со старым брендом, с людьми, которые там не за страх, а за совесть трудились, плюс с новыми журналистами, талантливых людей. Это абсолютный такой порыв, лично мой. Вот сейчас все зарегистрировано. стартуем где-то в феврале. Я никаких инвесторов не собираюсь привлекать к этому. Я в состоянии сама это тянуть. Поэтому в данном случае я сам себе режиссер.
Это была Ирина Лесневская, одна из новых владельцев журнала «Новое время». Объявлено, что главным редактором еженедельника назначен Раф Шакиров, руководивший ранее изданиями издательского дома «Коммерсант», а также газетами «Газета» и «Известия». Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня, Радио «Свобода», 8 ноября, лидер фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После состоявшихся 7 ноября выборов она станет первой в истории Соединенных Штатов женщиной спикером одной из палат парламента. Нэнси Пелоси, 66 лет, она родилась в городе Балтимор в семье американцев итальянского происхождения. Ее отец Томас Д'Алессандро был депутатом Конгресса и мэром Балтимора. Она получила высшее образование в Балтиморе и Вашингтоне, политической деятельностью занимается с середины 80-х. В 87-м году избрана в Конгресс от штата Калифорния, баллотировалась в округе, где позиции Демократической партии традиционно сильны. С 2002 года возглавляет фракцию демократов в Палате представителей. Она заменила на этом посту Дика Гебхарта. Замужем за миллионером Полом Пелоси, бизнес в области недвижимости и мать пятерых детей. О человеке дня Радио Свободы говорит моя коллега Ирина Лагунина.
Первая мировая война дала американским женщинам право голоса. Они обеспечивали тыл, они, раньше посвящавшие себя мужьям, воспитанию детей и церкви, были вынуждены выйти на работу. 19-я поправка Конституции США, дающая женщинам право принимать участие в выборах, была принята в 2020 году. Война в Ираке, значительно укрепившая позиции Демократической партии в Конгрессе США, поставила женщину на вершину власти. Спикер Нижней палаты Конгресса, Палаты представителей, третье лицо в государстве. В том случае, если президент и вице-президент одновременно не могут исполнять обязанности главы государства, эта функция переходит к спикеру. Нэнси Пелоси, ушедшая в политику после того, как вырастила пятерых детей, пока спикером не избрана. Она лишь в последние 4 года возглавляет фракцию демократов в законодательном органе. Но сомнения в том, что ее изберут, никто пока не высказывал. Отмечая победу демократов в Нижней палате парламента, Нэнси Пелоси сказала, что американцы проголосовали за перемены, за то, чтобы демократы повели их страну в новом направлении. То, что Нэнси Пелоси может повести партию, бесспорно. Будучи лидером фракции, она смогла объединить демократов, что при том накале политических страстей в Соединенных Штатах, который был в последние годы, сделать было нелегко. Но вот каким будет это новое направление, сказать пока трудно. Пелоси – одна из тех демократов, кто голосовал против войны в Ираке. Но добиться немедленного вывода американских войск оттуда ей вряд ли удастся. Слишком далеко зашел сам конфликт, и слишком умеренные демократы пришли на дополнительных выборов в Конгресс. Но что у нее может получиться, это расследование деятельности администрации. Слушания в Конгрессе как раз и призваны выполнять эту роль. А большая прозрачность работы исполнительной власти поможет снизить накал страстей и повести в обществе серьезный разговор о том, какой же все-таки должна быть политика США в мире и в том числе в Ираке.
О человеке дня Радио Свободы говорила Ирина Лагунина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 ноября. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода до той поры, после новостей в нашем эфире «Поверх барьеров». Иван Толстой, как обычно, по средам представит «Европейский час» радиожурнала. Одна из тем его программы посвящена лауреату Гонкуровской премии Джонатану Литтлу. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.